Продолжаем обзор истории англиканской церкви. В отличие от других церквей, которые существуют как дочерние церкви в других странах, церковь Англии является государственной. И англиканство отличается от других протестантских церквей тем, что на протяжении длительного времени оно всегда пыталось наладить отношения с православием вообще и с Русской Православной Церковью в частности. Имеются сведения, что уже при Петре I осуществлялись некоторые контакты между представителями англиканства и Русской Православной Церковью. После смерти Петра I эти контакты нарушились, но уже в XIX веке связи обеих церквей стали прочными. Представители церкви Англии и Православной Церкви обменивались посланиями по случаю церковных праздников и обменивались визитами. Например, по случаю 900-летия Крещение Руси, празднование было в 1888 году, архиепископ Кентерберийский направил приветственное послание митрополиту Киевскому. В 1890-х годах Русская Православная Церковь принимала видных иерархов англиканства, епископа Лондонского и Йоркского. В свою очередь, иерархи Русской Православной Церкви наносили ответные визиты и присутствовали на так называемых ламбетских конференциях. Дело в том, что с 1867 года через каждые 10 лет в резиденции архиепископа Кентерберийского в Лондоне созываются конференции. Значит, вот Кентербери – это основная резиденция, там находится основная резиденция архиепископа Кентерберийского, но в Лондоне у него тоже есть резиденция, и она находится в округе Ламбет, и поэтому его дворец называется Ламбетский дворец. Ну и вот конференции, которые там проводятся, называются Ламбетские конференции. На эти конференции съезжаются англиканские епископы со всех концов света. Они обсуждают там различные вопросы, канонические, догматические, но решение ламбетских конференций являются только лишь рекомендательными. Они не являются, как сказать, приказными, а только лишь носят рекомендательный характер. И вот на этих ламбетских конференциях присутствуют гости из разных церквей неангликанской традиции, в том числе в конце XIX века на такие конференции приглашались представители Русской Православной Церкви. В начале XIX века настоятель одной из англиканских церквей в России, Блэкмор, издал на английском языке труд о русском православии, в который он включил перевод православного катехизиса. И учение Русской Православной Церкви, ну, строго говоря, не русской, а вообще православной церкви, но вот на русском языке, оно стало доступным и англичанам. Оно было переведено на английский язык. Богослов так называемого Оксфордского движения Пальмер посетил Россию и даже собирался перейти в православие. Особенно тесные контакты англиканства и православия на богослужебном и организационном уровнях возникли в Северной Америке на рубеже XIX и XX веков. православная миссия, которая действовала среди иммигрантов в Сан-Франциско и других местах, использовала храмы англикан и вообще была связана с англиканской церковью. Но в Америке англиканская церковь получила название епископальной. И дело в том, что когда Америка добилась независимости от Англии, то называть себя англиканской церковью в Америке стало уже просто бессмысленным. Это уже свое собственное государство, и надо было менять название. А поскольку в той же Северной Америке бок о бок с англиканами жили и пресвитериане, о которых речь у нас пойдет выше, они вот демонстративно называли себя пресвитерианами, то есть у них на уровне священника вот иерархия, выше у них нет, епископов у них нет, то вот англикане, у которых трехчинная иерархия, есть епископат, они там в Америке стали себя демонстративно называть епископальная церковь. Таким образом, вот пресвитерианская епископальная церковь, они в своих названиях даже вот ведут некую полемику. Такая вот особенность протестантизма в Соединенных Штатах. И вот, поскольку иммиграция православных – это уже гораздо позднее, ведь основатели Америки – это протестанты, то на первых порах православным даже епископальная церковь предоставляла свои храмы для богослужений, пока православные, образно выражаясь, не встанут на ноги и не построят свои собственные храмы. Вот такой реальный экуменизм был. В начале 20-го столетия православно-англиканские связи оформились организационно. Поскольку было военно-политическое сближение с Англией, то было решено и по богословской линии тоже начать сближение. В Петербурге было создано так называемое общество ревнителей сближения англиканской церкви и восточной православной церквей. А в Англии было организовано такое общество, так сказать, параллельное. И вот в петербургское общество ревнителей сближения вошли ведущие профессора Петербургской духовной академии. Кроме туда вошли некоторые общественные деятели, светские, так сказать, миряне, но они тоже были богословами и успешно работали в этом обществе. В 1912 году в составе английской парламентской делегации, которая насчитывала 30 человек, прибыли 5 иерархов англиканства. Это были епископы и видные богословы церкви Англии. А за несколько лет до этого в Петербург пришло, так сказать, туристическое судно с англичанами. Оно пришвартовалось у английской набережной рядом с Николаевским мостом, это мост лейтенанта Шмидта сейчас. Они пришвартовались прямо напротив английского посольства, посольства Великобритании. И вот на борту, в числе прочих туристов, находилось два клирика, один епископ и один священник англиканской церкви. И вот на берегу их встречал никто иной, как протоиерей Иоанн Кронштадтский с хлебом с солью. Он приветствовал епископа англиканской церкви. Затем они вместе все проследовали в здание английского посольства, поднялись в англиканский храм, который там внутри размещался. И, как писала наша тогдашняя православная печать, они опустились на колени перед престолом и со слезами умиления молились о вожделенном единстве. Интересная ситуация. В своих проповедях и в личном плане Иоанн Кронштадтский был таким, дистанцировался, так сказать, от сближения с инославием. Вот. Но тут вот пришлось ему вот участвовать в таком сближении. Дело в том, что он был членом Святейшего Синода. Это очень редкое явление, потому что члены Синода – это архиереи, такие маститые, там петербургский, московский, киевский. А тут вот протоиерей, он же не архиерей, он протоиерей. Вот. Но его известность и популярность в России была огромной, и вот из уважения вот к этому обстоятельству его сделали членом Синода. Ну, а тогдашний Святейший Синод, он же и правительствующий, то есть церковь, государство были очень тесно связаны, поэтому была дана команда, так сказать, сближаться, вот и вынуждены были сближаться. Вот сейчас это нам трудно представить, но тогда это было обычное явление. У нас до войны были очень тесные связи. Потом, после 1917 года, эти связи были пресечены, хотя англикане испытывали большие симпатии к Русской Православной Церкви. И вот когда патриарх Тихон был взят большевиками под домашний арест, ему даже грозил расстрел. Это были не какие-то там пустые слова, потому что митрополит Вениамин в Петербурге был расстрелян в 1922 году. Киевский митрополит Владимир в 1918 году был убит. Вот, так что гражданин Белавин, как чекисты называли патриарха, он реально, значит, подвергался угрозе смертной казни. И христианская общественность всего мира выступила в защиту патриарха, и в первую очередь архиепископ Кентерберийский. Патриарх, сидя под домашним арестом, даже не знал об этом. Значит, архиепископ Кентерберийский, папа римский, ну и менее известные деятели, они все, можно сказать, единым фронтом выступили против большевиков, которые угрожали патриарху Тихону смертью. Ну, потом англикане послали свою миссию голодающим по Волжье и так далее. Вот это все свидетельствовало о том, что англикане испытывали большие симпатии к Русской Православной Церкви. После Второй мировой войны контакты между представителями церкви Англии и Русской Православной Церковью продолжались. Происходил интенсивный обмен делегациями. Делегация Русской Православной Церкви участвовала в ламбетских конференциях, начиная с 1958 года. Ну и поскольку они каждые 10 лет проводятся, то вот в 58-м, затем 68-м, 78-м году и так далее. Вот все время наши, кто-то из наших иерархов бывает гостем на ламбетской конференции. Ну вот был, например, нынешний смоленский митрополит Кирилл участвовал в качестве гостя в работе или в качестве наблюдателя гостя на ламбетской конференции. Другие иерархии участвовали в этих конференциях. Затем патриарх Алексей I побывал в 1964 году в Англии. Архиепископ Кентерберийский Рамсей побывал в Москве в 1962 году. Вот это некоторые вехи вот, по установлению или укреплению связи между Русской Православной Церковью и Англиканской Церковью. Но, как мы уже отметили, в начале 1970-х годов Англиканская Церковь заявила о допустимости женского священства, и после этого такие вот активные контакты были заморожены. Теперь вот мы должны сказать о некоторых особенностях Церкви Англии как государственной церкви. Вот. И для этого нужно пояснить понятие англиканства и Церковь Англии. На протяжении длительного периода реформации эти понятия совпадали, поскольку англиканство было представлено лишь одной церковью Англии, ну, там еще и в Ирландии были протестантские приходы, хотя Ирландия в целом католическая страна, но на севере преобладают пресвитериане и англикане. И только лишь с конца XVIII века церковь Англии или англиканская церковь начинает распространять свое влияние по многим странам мира. Это связано с тем, что Англия начинает колонизацию, и эта колонизация сопровождалась еще и миссионерской деятельностью, поэтому вот в нынешних вот странах, которые когда-то были британскими колониями, там есть, наряду с прочими, и епископальная церковь. Ну, кстати, там, скажем, параллельно действовали английские методисты, значит, методистская церковь там может быть, если там шотландские миссионеры действовали в рамках Великобритании, то и пресвитерианская церковь есть местная. Вот, в бывших британских колониях это имеет место. Ныне самостоятельные церковные организации или структуры, которые исповедуют англиканское вероучение, существуют почти во всех бывших британских колониях и доминионах бывших. Ну, доминионы такие, как Канада, Новая Зеландия, Австралия. У них в каждой стране есть епископальная церковь. Тем не менее, церковь Англии – ведущая церковь англиканского содружества. И она отличается от прочих англиканских или епископальных церквей одной особенностью – она единственная является государственной. Государственная церковь Англии. Ну, в английском языке нет такого выражения, как государственная церковь, а есть понятие основанная или установленная, established, по-английски established church. Вот мы, когда говорим о том, что вот какой-то там был прием в верхах, и был весь, скажем, establishment, то есть вот высшие государственные чиновники, establishment, вот есть такое понятие, вот это вот то же самое вот понятие для церкви Англии применяется. Вот она такая вот основанная. Не говорят, что государственная, а вот основанная, established church. Она выполняет функции государственной церкви. И подобного статуса не имеет ни одна из других вот епископальных церквей, которые в других странах являются независимыми от государства и существуют на равных условиях с другими церковными направлениями. И вот с течением времени государственный статус англиканской церкви повлиял на некоторые стороны культа и устройства церкви Англии. Поэтому англиканское вероисповедание неоднородно. В отдельных деталях культ, устройство и даже догматика церкви Англии отличаются от того англиканства, которое исповедуется в других частях англиканского содружества. Таким образом, понятием англиканства обозначается определенная разновидность протестантизма, которая исповедуется целым рядом церковных организаций во всем мире. А понятием «Церковь Англии» обозначается одна из церковных структур Великобритании, которая исповедует и англиканство, и имеет государственный статус. Ну и поскольку дальше мы будем говорить о церкви в Англии, то у нас понятие «англиканская церковь» и «церковь Англии» будут равнозначные. Но когда мы будем говорить о других церквах, мы их будем называть епископальные церкви. И вот государственный характер церкви Англии проявляется как совокупность очень странных, даже иногда курьезных положений. Так, например, каждый гражданин Великобритании, если он активно не исповедует какую-либо другую разновидность христианства или нехристианской религии какой-то, или не является каким-нибудь там свободомыслящим, там, агностиком, он формально является членом Церкви Англии. И оба архиепископа, и Кентерберийский, и Йоркский, а также еще 23 епископа остальных, старших по возрасту, они имеют постоянные места в Палате лордов. Вот, а Палата лордов – это высший законодательный орган страны, парламента. В то время как ни один руководитель, лидер других церквей страны подобных привилегий не имеет. Ну, скажем, кардинал, который возглавляет католическую церковь Англии, он имеет больше посомых, чем архиепископ Кентерберийский в своей епархии в Кентерберийске. И тем не менее он не является членом Палаты лордов. Бракосочетания, которые оформлены священниками церкви Англии, они имеют юридическую силу. То есть, когда бракосочетание совершилось, англиканский священник записывает в книгу, в церковную, и этот факт бракосочетания, это имеет юридическую силу. А если какие-нибудь там методисты, скажем, или баптисты сочетаются браком, то им надо еще идти в мэрию и там зарегистрировать брак в гражданском порядке. Английская королева нынешняя, Елизавета II, является главой церкви, ну, административным главой церкви, всегда подчеркивается, невзирая на ее личные убеждения. Но она верная дочь англиканской церкви, но тем не менее, если представить, что она там была бы какой-нибудь там методисткой, то это, как говорится, ее личное дело. Она по своему статусу является административной главой церкви или покровительницей церкви. А ее духовник, ее личный священник по всем вопросам догматов, вероучения несет ответственность только перед ней и не подчиняется даже архиепископу Кентерберийскому. Более того, когда королева пересекает историческую границу Англии и Шотландии, а летом обычно королевский двор переезжает в Эдинбург, это уже столица Шотландии, она, Елизавета, автоматически становится главой другой церкви, пресвитерианской церкви Шотландии. Хотя пресвитериане с англиканами не во всем совпадают в вероучении, и там имеются серьезные противоречия. Теперь вот можно отметить, что в 1919 году актом парламента был создан высший церковный орган Национальная ассамблея Церкви Англии. Национальная ассамблея Церкви Англии. И она состоит из трех палат. Это прямо как параллель палата лордов, палата общин, значит, палата епископов, палата духовенства и палата мирян. Ну, это было неким таким проявлением демократизации церкви. Раньше миряне не допускались к обсуждению церковных вопросов вот в такой вот широкой форме. И эта ассамблея является довольно демократическим учреждением. В 1969 году был создан новый орган – Генеральный Синод Церкви Англии. Синод собирается несколько раз в год, и в его работу в большой степени вовлечены простые священники и миряне. И со времен реформации монарх, ну, в настоящее время королева Англии, Великобритании, имеет исключительное право назначать на посты епископов, включая архиепископов и настоятелей кафедральных соборов Церкви Англии. Вот, имеется должность начальника отдела кадров. Вот, и этот чиновник, он может как бы тасовать эту колоду, подбирается соответствующая кандидатура из картотеки. Премьер-министр консультируется с заинтересованными лицами, с архиепископами, с лидерами политических партий. И потом единолично принимает решение о новом кандидате на епископскую кафедру. Причем это даже в том случае происходит, если премьер-министр не является членом англиканской церкви. Вот нынешний премьер-министр Томас Блэр, он формально член англиканской церкви, но жена у него католичка, и его уже часто замечают на богослужении в католическом храме. Не исключено, что он в католичество перейдет, но тем не менее он вот отвечает за назначение высших иерархов англиканской церкви. Не всегда премьер-министр был членом англиканской церкви. Например, Чемберлен, Гарольд Вильсон, они были членами других церквей. Методисты, пресвитериане. И когда премьер-министр, как говорится, подработал кандидатурку, после этого эту кандидатуру он представляет на утверждение монарху, то есть вот в настоящее время королеве Елизавете II. Получив королевскую санкцию, кандидатуру будущего епископа передают в соответствующий кафедральный собор, чтобы кафедра, так сказать, избрала нового епископа. Ну и только одна кандидатура посылается для избрания, и епархии вменяется в обязанность избрать эту кандидатуру. У них существует еще курьезная статья, еще с времен реформации, согласно которой, если такую кандидатуру не изберут, то тогда выборщиков могут судить за государственную измену. Но это еще относится к временам, когда Англия соперничала с католической Испанией, и там это было очень серьезно, подозрение в том, что вот они там симпатизируют католикам. Такая же судьба может постигнуть архиепископа, если он не будет повиноваться решению монарха или премьер-министра и откажется посвящать новоизбранного епископа в сан. И со времен реформации, с XVI века, не было ни одного случая, когда архиепископ или кафедра отказались бы выполнить свою обязанность. И в церкви Англии существует система так называемых покровителей. Отдельные частные лица или скажем, университеты, кафедральные соборы, вот они покровительствуют тем или иным иерархам, и те должны руководствоваться вот мнением своих покровителей при осуществлении церковной политики. Вот такая система покровительства не применяется ни в одной церковной структуре епископальной церкви, но только лишь вот в церкви Англии. И вот один из председателей кабинета министров в интервью журналистам так сказал: «Мы занимаемся назначением руководящих кадров страны, мы назначаем лидеров одной отрасли жизни народа. В принципе, нет никакой разницы между лидерством в церкви, армии или промышленности». Вот это вот некоторые издержки государственного характера англиканской церкви. И вот в целом государственный характер церкви, он помогает ей в финансовом плане, то есть не нужно думать, хватит ли денег, которые собираются во время богослужения в виде пожертвований от прихожан. Всегда государство оплачивает все церковные нужды. Это плюс для церкви. Но, с другой стороны, есть и моральные издержки. Вот, например, богослужение англиканской церкви, как мы с вами уже упоминали, основывается на предписаниях, которые содержатся в книге «Общественные молитвы» или «Молитвенники». В нем имеются предписания, соответствующие форме и содержанию всех богослужений и церковных обрядов англиканского вероисповедания. Эта книга приобрела свой вид окончательный в 1662 году. И с тех пор до начала XX века она никаких существенных изменений не претерпевала. Но в начале 20-го столетия было решено, что там кое-что устарело, и надо было внести некоторые изменения в текст книги общественных молитв. Если бы это касалось любой другой церкви, то не было бы проблем. Это внутреннее церковное дело. Но поскольку церковь Англии государственная, то вот такие дела должен, значит, парламент одобрить. И вот с 1904 по 1927 год, как видим, там не торопятся, были комиссии созданы, которые вырабатывали рекомендации по реформе этого символического текста. Был составлен проект нового молитвенника. Он был одобрен Палатой лордов, поскольку там епископы заседают, они большой вес там имеют. И согласно процедуре, молитвенник отправили на утверждение в парламент. Вот. А это уже, так сказать, на таком уровне мирян, и там не все члены Палаты общин являются англиканами. Там есть и методисты, и пресвитериане, там и баптисты, там и иудаисты, там и агностики. В общем, такая стихия, что называется. И вот когда молитвенник пошел на утверждение в Палату общин, то, значит, текст этот вот не приняли. Было голосование, и вот 238 голосов против этого молитвенника и 205 голосов за этот молитвенник. То есть скандал был. Вот священные тексты вот были провалены при голосовании. Но это некое такое унижение для англикан произошло. Но вот это издержки государственного характера церкви Англии. Потом сделали вариант этого молитвенника, и он снова был провален в 1928 году. Это был скандал. К чести католиков, католики воздержались при голосовании, и тем самым они дали понять, что вот церковные вопросы не подлежат обсуждению в чисто государственных структурах. Вот так вот англикане тут поняли, что не всегда государственный характер церкви – это благо, тут есть и моральные издержки. Еще в заключение можно отметить, что Церковь Англии не делает официальных заявлений по поводу тех или иных политических событий, хотя она государственная, но она воздерживается от политики. Тем не менее, духовенство, начиная с епископов и кончая мирянами, оно может, как частные лица, они могут делать заявления по любым политическим вопросам. Священникам Церкви Англии разрешено вступать в различные политические партии. И многие являются членами консервативной партии, либо лейбористской партии, либо либеральной партии. Ну, где-то в 60-е, 70-е годы некоторые священники были членами коммунистической партии Великобритании. Вот такой курьез был. Ну, они, как частные лица, боролись против апартеида в Южной Африке. И, скажем, будучи там, вот они выступали энергично против апартеида, и их даже вот высылали из страны. Это вот была такая политика. Но мы знаем, что это сейчас в прошлом апартеид. И, тем не менее, заслуга англиканской церкви, что она боролась с этим апартеидом. А вот, скажем, реформатская церковь Южной Африки, она была единственной вообще в мире церковью, которая официально одобряла апартеид. Это вот кто такие реформаты в Южной Африке? Это потомки голландских кальвинистов, это буры так называемые, которые колонизировали Южную Африку, вот голландские кальвинисты, со второй половины XIX века. Параллельно англичане туда тоже приезжали и оседали там. И вот они там не поделили сферы влияния, и в конце XIX века возникла англо-бурская война. Англичане с голландцами там дрались на глазах у изумленных негров, аборигенов. Вот было три там, так сказать, таких больших столкновения, три фазы этой войны было. И в конце концов там как-то установилось некое равновесие, и Англия взяла под контроль эти земли, ну и потом образовалось независимое государство ЮАР. Так вот, белое меньшинство, оно старалось сохранить свои позиции в экономике, в политике. И реформатская церковь Южной Африки, она одобряла апартеид. Вот советская пропаганда в свое время представляла апартеид как расизм. Но это не совсем точно. Действительно, там элементы расизма есть, но это не то, что, скажем, там, скажем, в Америке там где-то было. Апартеид – это раздельное существование экономик. Вот, и все. Ну, а поскольку экономика раздельна, то и, скажем, в транспорте там тоже отдельные вагоны, вот, для белых, для негров. Но в основе это вот раздельное существование экономик. Считается, что экономика белых выше, вот, негры, так сказать, отстали в своем экономическом развитии, поэтому лучше им не пересекаться. Вот такая была идея. Но она очень спорная идея, поэтому вот сейчас там этот апартеид уже ликвидирован, и в 1980-х годах к власти пришло уже правительство в главе которого стоит вот представитель коренной национальности. Вот так вот можно сказать о некоторых аспектах в деятельности англиканской церкви.